Человек рожден всецело злым и низменным. Как сказано, диким ослом рождается человек. И все органы его тела, чувства, а тем более мысли, и используются им только как зло и ничтожество каждый день. А удостоившимся слиться с ним, не то что Творец создает новые келим вместо прежних, которые были бы стоящими и пригодными для получения духовного вечного изобилия, предназначенного для него. А те же его низменные келим, бывшие до сих пор плохими и отвратительными, переворачиваются и становятся келим для получения всего приятного, нежного и вечного. Кроме того, орган, недостатки которого были самыми большими, становится самым важным. То есть мера их раскрытия самая большая. И до такой степени, что если бы был у него какой-то орган в теле без какого-либо недостатка, то он становится как бы лишним и совершенно не пользуется им. Подобно сосуду из дерева и глины. И чем больше емкость его, находящаяся в нем, тем больше его вместимость и значительность.
У нас это понимается главным образом как обратная зависимость между святами и келим. Чем больше кли в начале своем, в своем авиюте больше, самое низменное, то при его исправлении оно самое высокое. То есть каждый, у кого, кто выше, его злое начало больше. То есть при исправлении злого начала, которое было больше, достигается большего. Но не надо думать, что надо для этого раскрывать все зло, все злое начало, все недостатки, все преступления. Недостатки, преступления, злые начала, с помощью которых приходят к целетворению, то есть духовные, нематериальные животные, которые нет необходимости исправлять. Духовные желания, духовные нарушения, все раскрывается только с помощью того, что человек стремится к хорошему, к объединению, к поручительству, к тому, что все время находится в стремлении уподобиться, насколько это возможно, на отдачу, на Творца. И тогда раскрываются преступления, нарушения, насколько сотворил я злое начало. И тогда он понимает, что это такое. Никогда отрицательные келим, то есть неисправленные, не раскрываются иначе, как только с помощью усилия. Когда человек стремится, в общем, к отдаче, к объединению, и тогда раскрываются в нем те самые недостатки, те келим, которые отделяют его от объединения. Творец раскрывает ему, высший свет раскрывает ему все преступления, все нарушения, все отрицательное, что есть в нем. То есть разбиение раскрывается ему, и это только с помощью света, возвращающего к источнику. Поэтому вызвать свет, возвращающий к источнику, ему надо вложиться и пройти этап осознания зла и стремиться к хорошему. Осознание зла, отступись от зла и желай хорошего. И все это раскрывается, даже первые вот эти шаги, в которые раскрываются разбитые келим, только посредством усилий, так это раскрывается. Поэтому нужно огромные усилия, чтобы раскрыться, как Бальсулям пишет, рад я тем, ну как там, тем грешникам, которые раскрываются, потому что те, которые не раскрываются, кто знает, раскроются ли. Но те, которые раскрываются, это знак того, что с этого момента и дальше можно ими заниматься, исправлять их. Это вещь великая, когда человек понимает, что ответ на огромный вклад в том, что раскрывается ему его разбитые колеи. И тогда вместо того, чтобы впасть в отчаяние, он рад и благодарен Творцу за это открытие и идет таким зрелым образом на исправление. Первый этап. Я не знаю, не понимаю, я не могу, я нахожусь в разных вот этих отрицательных действиях, в разных этих плохих качествах. То есть раскрытие зла. И если относится к этому как мужчина, то тогда не падает в отчаяние, не плачет, но сразу же встает к следующей молитве исправлять. И когда он молится, тот самый свет исправляет. Мэг из Чикаго спрашивает, что это значит исправить прошлое? Написано «незаконченный праведник», то есть надо еще исправить его прошлое.
Келим, который мы исправляем, они с самого начала приходят к нам из состояния разбиения. И то, что раскрывается, раскрывается мне, зло во мне. И человек воспринимает, что это во мне, в нем, то есть что это он сам. Он не различает себя пока что с точкой в сердце, когда он стоит вне себя и смотрит на себя, на свое желание, и видит, что это дано ему для исправления. Он пока еще не ассоциирует себя с Творцом, который сказал «Я создал злое начало». Он пока еще ассоциирует себя с самим злым началом. Пока еще свет, который выясняет и отрезает его от желания. И присоединяет этим действием человека к Творцу, еще не действует этот свет, еще не начал действовать. И поэтому кажется человеку, что это он является злым началом, а не само начало злое. Это с одной стороны. С другой стороны, вместе с тем, что свет недостаточно воздействует на него и светит внутри келим, он не определяет источника всего зла, а затем и всего добра. То есть он не отождествляет себя с «нет никого, кроме него». Когда только один источник воздействует на него, как со стороны келим плохих, которые раскрываются ему, так и со стороны исправлений хороших, которые он должен достичь. То есть он еще не ставит себя в состоянии, когда он должен молиться как и раскрытие келим, так и об исправлении этих келим. Когда все это приходит благодаря свету, возвращающему к источнику, когда прежде он раскрывает левую линию в соответствии со стремлением человека прийти к общему исправлению, к отдаче, в той мере, в которой он вкладывает себя, тогда приходит свет, выясняет ему его зло, и также человек должен молиться, чтобы Творец высветил ему недостающего ему до совершенства. Когда он хочет находиться в совершенстве ради отдачи. И тогда Творец должен показать ему недостатки. И молитва тоже должна быть. Что такое молитва? Это раскрытие недостатка. Недостаток стать человеком, недостаток быть совершенным, недостаток быть дающим. Нехватка этого. Получается тогда, что мы должны молиться, хотя мы и не должны просить, а раскрой мне зло, но раскрой мне, чего недостает для того, чтобы быть совершенным. И это, по сути дела, в других словах, раскрой мне, где неисправности, которые я должен исправить, и с помощью них прийти к хорошему. Только мы не молимся об раскрытии самих неисправностей, потому что человек не может этого сделать. Потому что из нашей природы мы можем молиться только о хороших состояниях. И поэтому в этом и заключается наша работа. Поставить себя в состояние, когда как законченный грешник, так и законченный праведник, или незаконченный и средний, так и разбитые келим, неисправленные, исправленные, все они находятся в руках Творца, а человек, он только тот маленький ребенок, который просит, который умеет просить. Умный ребенок, который умеет просить у Творца, обращаясь с правильной просьбой к Нему. И не более того. А все это чудовище, называемое злым началом, фараоном, неважно, в каком виде оно раскроется. И также, когда оно изменится и станет добрым началом, если на него будет сокращение, экран и отраженный свет, все это приходит свыше. Создал я злое начало, создал и Тору в приправу, и свет в ней возвращает к источнику. Ну, так где же здесь вообще человек, если человек сам, если Творец с самого начала говорит, что все с его стороны, со стороны человека, это осознание, просьба, чтобы прийти к хорошему состоянию. И поскольку я создал злое начало, человек находится в противоположности этому хорошему состоянию. И каждый раз он пытается отождествить себя с хорошим состоянием и просит о нем, даже если не желает, с помощью того, что пользуется группой, которая может дать ему эти ценности хорошие, хотя и в группе в самой тоже нет этого. Получается, что они строят своего рода игру, когда находятся вместе буквально в игре, когда они играют во что-то более хорошее и влияют взаимно так друг на друга и таким образом приходят к желанию, которое все больше и больше является истинным, пока в соответствии с этим света не приводят к исправлению. И все это для того, чтобы не забрать у человека свободный его выбор, чтобы он знал, что он играет и не желает, и он находится в противоположном состоянии от его истинного, правильного состояния. И насколько он приближается к истинному состоянию, все больше и больше у него появляется возможность выбора, все больше раскрывается грешник в нем, и стоит ему или не стоит это делать, он выясняет эти вещи буквально от противоположного ему. И поэтому вся его работа в свободном выборе. Только организовать по отношению к себе воздействие окружения, и таким образом мы строим себя, насколько мы понимаем, что такое духовное, насколько мы способны играть в это, и играть таким образом, что окружение будет влиять на каждого так, как будто это вещь истинная. И тогда в соответствии с этим у каждого будет истинная молитва. И так мы продвинемся. Дальше.
64-й пункт. Теперь разъясним вторую ступень постижения. Раскрытие лика, постижение совершенного истинного вечного управления. Это означает, что Творец управляет своими творениями, как добрый и творящий добро, и плохим, и хорошим. И теперь человек называется полным праведником, и это возвращение из любви удостаивается того, что злоумышления обращаются для него заслугами. Таким образом, прояснились все четыре ступени понимания управления, присущие творениям. Причем три первые ступени – двойное скрытие, одинарное скрытие и постижение управления вознаграждением и наказанием – есть не что иное, как подготовка, благодаря которой человеку достоится четвертой ступени – постижение истинного вечного управления. Это потом еще прояснится нам с Божьей помощью. Мне все еще не удается понять, где вот эта разница, разлом между этими двумя ступенями исправления.
Я не понимаю, где разница между отдачей ради отдачи и получением ради отдачи. Где различие между тем, чтобы быть незаконченным праведником и законченным праведником? Это в работе с получающими килим или отдающими килим. В Аюте 0.1.2 это называется еще отдающий килим. В Аюте 3.4 это получение, получающий килим, который работает ради отдачи. Все мы должны связать с килим, с их авиютом. Иначе не будет у нас правильных критериев.
Что значит, что килим с большим авиютом? Что там больше и больше ли есть?
Нет, это не является мерой. В чем различие между более килим с большим авиютом? Какова разница между камнем, растением, животным и человеком? Это качественное различие. В духовном у нас нет количественных различий. Все это качество. Различия в ступенях. Есть различия между человеком и животным, или животным и растением даже. В этом различие, в авиюте.
Даже в природе есть на каждой ступени какой-то переворот такой.
Правильно, он объясняет нам, что есть даже промежуточные ступени. Хальмо, или перекати поле, или обезьяна. Это когда я работаю со своими получающими килим в таком виде, когда я строю над ними, не пользуюсь ими, и я отвергаю всех, отторгаю все уровни авиюта, все пять уровней авиюта, не четыре, 0, 1 и 2. Когда мы говорим, что мы работаем в отдающий килим, в отдаче ради отдачи, называется, что даже в Келим четвертой стадии Абьюта я работаю в отдаче ради отдачи, во всем, насколько это возможно. И тогда я прихожу в гар, достигаю гарбины. Свойство — это не гар. Это не гар в отношении святов, но в отношении келим. Я не желаю ничего ни в каком авиюте. Там это срез, если ты это называешь. Это называется незаконченный праведник. Его келим пока еще не исправлены на отдачу. Он только желает отдавать. Над ними находится, над авиютом. Но не то, чтобы он на самом деле давал. Что ему? Есть дать. Спрашивает у него, дай мне рубашку. Нет у меня рубашки, мне ничего не нужно. И тогда он начинает работать с этими келим в получении ради отдачи. Да?
Так после того, как есть вот это раскрытие, он уже... не падая, он находится на ступени, там все относится к Творцу, и тогда на каждой ступени он проходит каждый раз заново весь этот порядок. То есть, когда он в первую очередь, первая ступень, потом уже с нее может...
Ты спрашиваешь так, должен ли он в каждом состоянии пройти от раскрытия зла к незаконченному грешнику, к законченному грешнику, незаконченному праведнику и законченному праведнику на каждой ступени? Да и нет. И есть общее, есть частное.
Но только после первого раскрытия, то есть, это, скажем, пока это еще не наше состояние, или как минимум мое. То есть, когда проходим махсом, это начинается этот этап.
Нет. И я не могу сказать. И есть даже такая статья у Рабаши, что на каждой ступени есть праведник, который прегрешил. И нет праведника на земле, который бы сделал доброе, не прегрешив. На каждой ступени все-таки есть раскрытие. Ты не можешь начать ступени, это называется, что нет частичного в духовном. Когда ты не можешь начать ступень с того, что ты уже находишься в ней на какой-то половинчатой ступени. Но наоборот, даже если ты раскрыл половину ступени, ты находишься на ней в той мере, в которой ты исправил отдающий келим, ты от них падаешь в еще больший получающий келим, раскрываешь еще больше авиют и нарушения. Каждое мгновение, когда раскрывается какое-то желание из 613 желаний, ты начинаешь с ним снова, но уже на уровне той ступени, которую ты уже достиг в общем. И есть в этом как исправление самого состояния, где ты находишься, когда раскрывается состояние, и также подъем с этими импульсами, и также подъем наверх. И это еще зависит от окружения, от времени, от роли, еще от очень многих условий по отношению к этой душе. Да. Муж.
65-й пункт. Однако следует понять, по человеку, человеку недостаточно третьей ступени, являющейся постижением управления, вознаграждением и наказанием. Ведь, как мы сказали, он уже удостоился того, что знающий тайны свидетельствует о нем, что он не согрешит более. И почему все еще называется средним или незаконченным праведником? Ведь само это имя указывает, что человек, работа человека все еще нежеланна в глазах Творца. И все еще присутствует недостаток, изъян в его Торе и работе.
Высший свет действует таким образом на отдающий келим, когда они не требуют ничего, отдача ради отдачи, незаконченный праведник. Не делай товарищу то, что ненавистно тебе, возвращение из страха. Страх удерживает его. Он доволен состоянием, что находится выше своего эгоизма, не чувствует в свете хасадим, что не достает ему еще чего-то. Есть здесь своего рода проблема остановиться в пути и не продвинуться больше, потому что все продвижение, даже малый шаг вперед, отдача ради отдачи, называется, что я снова должен заниматься всем злом в себе. Я должен снова раскрыть все это зловоние в себе и начать заниматься им как бы снова. И поэтому есть здесь, хотя и чувствует, что необходимо продолжать с одной стороны, с другой стороны, мы всегда видим это, на каждой ступени есть что-то действующее против. Это все для того, чтобы дать человеку точку свободного выбора в продвижении его. И нужна сила для того, чтобы продолжить продвигаться и снова начать раскрывать плохие келимати из состояния, когда он совершенен. Есть в нем совершенство бины, когда он, по сути дела, слит с Творцом только со стороны идеологии, скажем так, в отношении идеи, с той стороны, что он уже поднялся над своим эгоизмом, и он же буквально как Творец, как малый по сравнению с большим. Есть уже вещи, когда человек начинает раскрывать, насколько они приносят ему слабости, сомнения, продолжать или нет, потому что он склоняется, принижает себя по отношению к Творцу. Он держит себя как большой, и также прийти к уподоблению ему — это опасность, это, может быть, он теряет то, что он перестанет почитать высшего, еще. Есть здесь много мыслей, сомнений, которые приходят также из того же неисправленного авиюта, поскольку злое начало работает уже с этой стороны. И почему и зачем тебе? Оставайся на этой ступени. Есть здесь много вещей. Буквально миры, наполняющие его за и против, и все там. Эта ступень снова пробуждается. Получающий келим, отдающий келим одни против других. И тогда, скажем так, с этой ступени и далее, когда уже обрел свойство отдачи, есть у него два эти вида келим раскрывающиеся. Эта ступень, начиная с которой далее, есть у него настоящая работа. Когда есть у него сила Творца и сила творения, он находится между двумя ими. То есть, на самом деле, производит облачение Творца на природу творения. Отсюда и далее. Потому что в предыдущих келим он купил эту идею. Он, ну, скажем, человек, который закончил университет, что он понимает? Наполнил себя всевозможными вещами, идеями и знаниями. Как пользоваться этим в жизни, мы знаем, насколько это не так, как ты учил. Поэтому есть здесь очень непростой переход, и в каждом состоянии, каждый раз, когда он переходит из состояния незаконченного праведника к состоянию законченного праведника, когда пользуется получающими келим, который дает ему Творец, тогда возникают большие сомнения. От малого состояния к большому есть большие сомнения, стоит ли переходить. Не надо думать, что здесь уже путь открыт, и получающий келим готовы. Они не готовы. Именно из нынешнего состояния, когда он начинает проверять их, он видит, насколько они намного более испорчены по сравнению с тем, как он видел их раньше. Да.
66 пункт. Проанализируем сперва вопрос толкователя о заповеди любви к Творцу.
Потому что сейчас он приходит именно к реализации. Любить Творца можно только, когда человек пользуется получающими килим ради отдачи. Любовь выражается в отдаче. Поэтому после того, как он стал незаконченным праведником, начинается этап, когда он начинает работать с получающими килим ради отдачи, пока не достигает последней ступени 612 заповеди, а затем уже и к 613, что называется «возлюби».
Каким образом обязала нас Тора заповедью, выполнение которой совершенно не в наших силах? Ведь человек способен заставить и подчинить себя для выполнения чего угодно. Однако над любовью не властно никакое подчинение и принуждение в мире. И объяснили они, что благодаря выполнению всех 612 заповедей, как положено, человек автоматически достигает любви к Творцу. И потому считается, что в его силах выполнить эту заповедь, ведь он может подчинить себя и заставить в исполнении 612 заповедей, как положено. И тогда удостаивается также любви к Творцу. 67 пункт. Однако эти слова мудрецов еще нуждаются в широком разъяснении. Ведь в конце концов мы не должны были заслужить любовь к Творцу в качестве заповеди, поскольку при ее выполнении у нас нет возможности для какого-либо действия или подчинения, принуждения со своей стороны. Но приходит она автоматически после того, как мы завершаем выполнение 612 заповедей. А потому нам довольно и совершенно достаточно указания исполнения 612 заповедей. Зачем записано заповедь любви? 68.
Да, если мы не раскрываем, чтобы реализовать это действие, отдача, говорим, что оно приходит после того, как мы выполним все остальные действия, так мы выполняем все остальные действия, и тогда приходим к ней. Почему отдельно написано, что необходимо прийти к этой заповеди? Если написано, что я должен написать 612 заповедей, прихожу 613, но ведь есть особое действие, что нужно добавить на 612 заповедей, чтобы прийти к любви. То есть здесь есть проблема, что такое любовь. Это то, что распространяется в исправленный келим. Если распространяется, пусть и распространяется. Я прихожу к исправлению келим, и тогда то, что я получаю, будет любовью. Нет. Говорят, ты должен прийти к любви. В дополнение к тому, что написано, что я должен прийти к исправлению келим. И это непонятно. Это с одной стороны. С другой стороны, как вообще возможно? В соответствии с самим словом, мы не понимаем, что такое любовь, но обязать к любви. Что называется обязать? Или же это желание, отношение, которое раскрывается в исправленных келим? И тогда еще раз, нет необходимости говорить об этом, это произойдет. Или же говорится о том, что ты должен почувствовать это. Ну, тогда не очень понятно здесь эти слова «обязать к любви». Почему написано? Ведь на каждой ступени, конечно же, мы раскрываем новые отношения между нами и по отношению к Творцу. Это то же самое. Не может быть между нами другое отношение, так же, как между нами всеми по отношению к Творцу. Это то же самое. Почему же здесь должно быть особое напоминание об этом? Ну, давай послушаем.
68 пункт. Чтобы понять это, нам необходимо сперва истинное понимание самой сути любви к Творцу. И следует знать, что все естественные наклонности, свойства, заложенные в человеке и служащие ему в отношениях с товарищами, необходимы для работы на Творца. Они были сотворены и заложены в человеке изначально лишь в силу их конечной роли, являющейся целью и итогом для каждого человека, как сказано, и не будет отторгнут от него отверженный. И тогда все они нужны человеку, чтобы усовершенствоваться с их помощью на путях получения изобилия и завершить желание Творца. И об этом сказано: «Каждого, названного именем Моим, во славу Свою сотворил Я, а также все действия Творца для почитателя Его». А пока что приготовлен для человека целый мир, чтобы все эти естественные наклонности и свойства развивались и совершенствовались тем, что он будет применять их в отношениях с творениями, чтобы стали достойными своей цели.
Хорошо, я объясню. Мы с вами изучаем не с предисловия, а с самого учения десяти сферот, что все исходит от замысла творения, насладить творение. Насладить творение называется, что творение равно и слито, и находится в том же состоянии и статусе, как и Творец. То есть из той же точки совершенства, из которой Творец думает о творении, мы рождаемся из этой точки совершенства. Для того, чтобы выполнить первое условие, чтобы мы были самостоятельными, мы нисходим до этого мира, и здесь, по сути дела, творение начинает формироваться как творение, сверху вниз пока что все нисходит благодаря замыслу Творца, а здесь уже снизу вверх, обратно, уже начинается путь участия самого творения. Насколько он здесь образуется из точки, из капли семени, о котором мы говорим, он начинает расти, приходя к тому месту, благодаря замыслу творения, то, что называется мыслью Отца, и, конечно же, это находится в начале замысла, в конечном действии, в начале замысла. И все действия, которые мы раскрываем, все они исходят от того же начального совершенства, и все эти действия направлены к Нему. И снизу вверх, когда мы постигаем с одной стороны большую самостоятельность каждый раз, которая исходит от того, что раскрывается все больше килим и уподобление Творцу вследствие того, что раскрывается большая мера слияния благодаря все большим килим. Так мы поднимаемся, вроде бы по конусу, снизу вверх, каждый больше своего товарища, его злое начало больше, то есть от Творца он по левой линии отдаляется, становясь все большим, а исправление, уподобление свойств приходит за счет того, что мы приближаемся больше к Творцу. И тогда получается, что так поднимается злое начало, а так поднимается хорошее начало. Поэтому человек, когда приходит к реализации себя, тогда он буквально находится здесь, посередине, включая оба этих начала, и он в целом, как сказано, в двух началах своих. В двух началах твоих. Когда и злое начало, и доброе начало, они в сумме своей, то, что мы приобретаем, все это пространство между ними. И тогда получается, что мы сохранили и свою независимость, и также благодаря этой независимости именно мы достигаем совершенства. Поэтому с самого начала есть здесь вроде бы раздвоение в отношении Творца к будущему человеку, или как раздвоение по отношению к ребенку. Мы видим, иногда мать душит его, не давая ему расти, хочет, с одной стороны, чтобы он оставался маленьким и был возле нее, с другой стороны, она должна ему дать возможность расти, чтобы был самостоятельным и прошел всевозможные состояния в жизни. Нет, я хочу, чтобы он был со мной все время, так в каком виде относиться. Ты должен находиться. То есть и в этом, и в этом. Есть здесь вроде бы двойственное отношение, противоположное. Ты должен быть самостоятельным, должен беспокоиться о том, чтобы был все время защищенным. Любовь, с одной стороны, душит, а с другой стороны, обязывает его, этого родителя, предоставить самостоятельность ребенку. И поэтому мы должны здесь научиться в отношении того, что касается правильного воспитания, как мы продвигаемся в том, что две эти линии все время должны расти, хотя одно против другого создал Творец. И это выражается также сейчас, когда мы начинаем работать в получающих келим ради отдачи. Это еще больше становится этот срез, это различие и ярко выражено. Статья Шмини Ацерет, 288 пункт. В день восьмой завершение Ацерет будет у вас, потому что этот день исходит только от царя, и он несет радость Израилю. Это подобно царю, который пригласил гостей, и все его придворные прилагали большие старания, чтобы встретить их. В конце сказал царь своим придворным: «До теперешнего момента мы с вами прилагали старания, чтобы принять гостей, и вы совершали жертвоприношения за все остальные народы каждый день, то есть 70 быков. Отныне и далее мы с вами будем пребывать в радости один день». Об этом сказано: «В день восьмой завершение Ацерет будет у вас». У вас, чтобы принести жертву его за вас. Однако гости веры, которые присутствовали в семь дней Суккот, всегда пребывают с царем, и также в Шмини Ацерет, в день радости царя, все собираются у него и находятся вместе с ним. И поэтому сказано «завершение Ацерет», что означает «собрание». 289 пункт. И в этот день Яаков, Тиферет, возглавляет эту радость, а все остальные гости — Авраам, Ицхак, Моше, Аарон, Йосеф, Давид — радуются вместе с ним. Поэтому сказано: «Счастлив ты, Израиль, кто подобен тебе?» И также сказано: «И сказал мне: ты раб мой, Израиль, в котором я прославлюсь». 290 пункт. «Повели сынам Израиля, чтобы они доставили тебе чистого оливкового масла, битого для освящения, чтобы возжигать светильник постоянно». Почему эту главу Творец поставил рядом с главой о праздниках? Все высшие свечи, то есть сфирот, являющиеся праздниками, все они свечи для зажигания масла высшей радости, то есть для притягивания наполнения хохмы, называемой маслом. И благодаря Израилю благословляются высшие и нижние, и зажигаются свечи, светящие миру. Как сказано, масло и курение радуют сердце, то есть это радость высших и нижних. 291 пункт. Сказано: «Радуйтесь Творцом и веселитесь, праведники, и ликуйте все прямодушные». И сказано также: «Это день, созданный Творцом, будем веселиться и радоваться с Ним». Потому что надо радоваться и быть счастливым вместе с Творцом. И человек должен пребывать в радости, потому что это радость Творца. Как сказано, будем веселиться и радоваться с Ним. С Ним, с наступлением этого дня, с Ним, с Творцом. И все является одним целым. 292. Радуйтесь с Творцом, когда утихают суды и пробуждается милосердие. И когда пробуждается это милосердие, тогда веселитесь, праведники. То есть праведник и праведность, Исот и Малхут, соединяются вместе. И они называются праведниками, поскольку благословляются, чтобы давать наполнение мирам, и они несут радость всем мирам. И ликуйте все прямодушные, приверженцы веры, которые соединились с Есодом и Малхут. 293 пункт. И во всем необходимо действие внизу, для того, чтобы вызвать пробуждение наверху. Тот, кто говорит, что нет необходимости в действии или в словах, чтобы, произнеся их, извлечь голос, вызывающий пробуждение наверху, сгинет дух его. Ведь эта глава доказывает, что при зажигании свечей и воскурении благовоний, как сказано, масло и курение радует сердце, с помощью этого действия зажигания свечей и воскурения внизу вызывается горение и радость наверху и внизу, и надлежащее соединение хохмы и бины вместе. Потому что масло пробуждает хохму, а курение — бину. Нижний жертвенник пробуждает другой жертвенник — Малхут. Коэн внизу пробуждает другого коэна, свойство хесед, потому что действие внизу пробуждает действие наверху. Статья «Разговоры в субботу».
Надо проверить, насколько это подействовало. Если недостаточно, может быть, все-таки здесь время еще больше возбудить света, и света пробуждается в соответствии с тем, насколько мы его пробуждаем. Нет сверху ничего. Или посредством страдания, то есть когда придут такие общие страдания, когда они придут к человеку, и он начнет просыпаться, так нам стоит думать о просыпании. Тот, кто при всем том заинтересован прийти к духовному, должен принять условия взаимного поручительства, когда заботится обо всех, чтобы все были в слиянии, и чтобы все были направлены на то, чтобы получить свет, возвращающий к источнику, когда он заботится о них, чтобы не было у них недостатка ни в чем, только бы думали о духовном. Потому что его духовное зависит от них. Насколько они будут думать о духовном, и придет к ним свет, возвращающий к источнику, через них этот свет подействует на него, и тогда он сможет думать о Творце. Да.
Статья «Разговоры в субботу». 294 пункт. и назовешь субботу отрадой величественной святыни Творца, и почтишь ее, не ведя привычных дел, не отыскивая то, что ты желаешь, и не занимаясь разговорами. И почтишь ее, не ведя привычных дел, это понятно. Однако, не отыскивая то, что ты желаешь, и не занимаясь разговорами, что означает? И какой ущерб субботе от того, что занимаешься разговорами? 295 пункт. Это нанесение ущерба субботе, ибо не найти слова, исходящего из уст человека, которое не имело бы голоса и, поднимаясь наверх, не пробуждало бы другого слова. И любое слово, не связанное со святостью, является обыденным, относящимся к будням. И когда пробуждаются будни в день святости, это изъян наверху. И Творец, Кнессет Исраэль, спрашивают о нем, кто это желает разделить наше слияние? Кому нужны здесь будни? Святой Атик не раскрывается и не пребывает над буднями. 296 пункт. Размышления допускаются, потому что он ничего не делает, и оно не образует голос и не поднимается. Но после того, как произнес слово устами своими, это слово становится голосом, и, рассекая пространство и небосводы, возносится наверх, пробуждает другое слово, относящееся к будням, и поэтому сказано, не отыскивая то, что ты желаешь, и не занимаясь разговорами, но не размышлениями. А тот, кто пробуждает речение святости устами своими, то благодаря речению Торы образуется голос, поднимающийся наверх и пробуждающий святыни высшего царя, то есть сферот святости, и они становятся венцом на голове его, и тогда радость пребывает наверху и внизу. Статья «Страдающий в субботу», 297. Человек, соблюдающий воздержание в субботу, создает изъян в субботе или нет? Разве он не создает изъяна, если отменяется из-за него трапеза веры? И разве невелико наказание его, если устранилась из-за него радость субботы?
Это не очень-то понятно. Человек, который находится в состоянии шаббат, если у него какое-то отношение к исправлению келим, когда он приходит к состоянию, которое называется шаббат, то как может быть, что он будет действовать, будет вести себя не в соответствии со своими келим, не с тем исправлением, которое в нем. Мы говорим первый день, второй, третий, четвертый, доходим до шаббата, то каждый день, на каждой ступени, это значит в каждом состоянии, в каждое мгновение, и все 24 часа, и, не знаю, 60 секунд, то есть все это направлено так, что, ну, нет времени, есть состояние. Если он находится в состоянии, которое называется шаббатом, то это само состояние, как бы само по себе на него действует и обязывает его вот так поступать, а так нет. И если он не будет действовать в соответствии с келием, то это называется, что он грешит. И здесь говорится не о том, что он грешит, но, может быть, он ведет себя чуть выше, чем его келим. Что у него с этого есть? Почему это тоже называется преступлением?
Я тоже хочу знать, что такое 10 сферот. Отлично. Вопрос правильный. Спасибо. Нет, серьезно говорю. Очень хорошо. Вопрос, что такое 10 сферот? Так? 10 сферот – это 9 первых сферот, когда свет действует разными образами. И в этих разных формах выстраивает желание, когда как окончательная форма желания, это десятая сфера, называемая Малхут. И эта десятая форма, называемая Малхут, является реакцией, результатом всего воздействия разных форм света, которые воздействовали на материю, которая есть нечто из ничего. Желание получать. Простите. Тут материя. Нечто из ничего. Оно есть, но оно ниоткуда. Желание. Сырое желание. На него воздействует свет. Это тоже желание, но это желание отдачи. Любовь, не знаю, что это такое. Вот так. Воздействует. И в этом свете, который воздействует на желание, есть 9 действий. 9 действий. Называемые также 9 сферот. Тет-сферот. Или 9 первых. Это все свет. И в конечном счете, он как будто тесто мнет в разных самых формах, катает тесто, месит. Желание отдачи воздействует на сырое желание получать в самых разных формах. Учит его такой форме отдачи, такой и такой, и может быть и это, может быть то. 9 раз. Почему так? Нет у меня на это ответа. Так. Спроси, почему он не создал это Юд-Кей Вав-Кей или там Юд что-нибудь еще, не знаю что. Так, таков замысел творения. Мы не устроены так, чтобы спрашивать, почему мы устроены, не устроены по-другому. Но после всего этого создается часть, называемая Малхут. Это Малхут, 10-я сфера. Она включает в себя все 9 первых сферот. То есть у тебя есть желание, которое было здесь, и желание, которое находится в Малхут. В чем разница? В том, что эта точка, не хочу так, чтобы мы не перепутали ни с чем, что эта точка, нечто из ничего, впитала все 9 первых. Впитала в себя, в желании получать, теперь не 8. Потому что это кроме кетера и там, неважно, как это называть, кетер там тоже находится. В желании получать, в противоположной форме, находятся все желания и свойства, и мысли, и цели, и планы дающего. Находятся в желании получать. В 10-й сфере, в 1-й, 10-й сфере находятся все предыдущие. И теперь эта 10-я сфера реагирует. И мы говорим именно о ней. Как это творение, в котором... Ну что в нем есть? В нем есть эта самая точка, нечто из ничего, а кроме нее, есть эти 9 сферот. Теперь смотри, как тебе это сложно, из чего он состоит. Это не просто 9 первых, это 9 первых, которые обработали этот материал, примешали к нему такие свойства, которые уже... Это вовсе не то желание получать, которое было раньше. Мы даже не знаем, что такое вот это вот нечто из ничего. Это нечто очень интересное, странное. И думая об этом, я даже не знаю, как об этом думать. Что значит «из ничего»? Что там было? Ведь не осталось. Это что? Вот это «эцем луз»? Это косточка внутренняя. Это не важно. Все наши свойства противоположны Все эти свойства противоположны нам, и только стоя перед Творцом могут работать с Ним, чувствуют и понимают. И в этом есть все для того, чтобы прийти до уровня Творца. И при том, что это нечто из ничего остается, и мы должны всегда его развивать. Есть еще одно слово, кроме развивать. Как это сказать? Вкладывать в него, пестовать. Потому что это нечто из ничего должно быть, должно соответствовать тому, что будет во мне уже как нечто из сущего. То есть моя противоположность Творцу должна постоянно расти в соответствии с тем, как я буду входить с Ним в слияние. Как мы изобразили здесь этот конус? Это называется 10 сферот. Теперь, эти 10 сферот, я... Это соотношение между мной и тем, между мной и дающим, я раскрываю в каждой ситуации. Относительно группы, относительно того, что находится вне меня. Вне меня только группа, все остальное это совершенно другой уровень, с которым мне нечего работать. Так получается, что между мной и товарищем, или товарищами, или группой, 10 сферот. И они мне нужны, я их должен только осуществить. Нет ничего другого, только связь. Связь — это 10 сферот. Я получаю самую малую меру отдающего и прихожу к той же форме, как и он. Как отдача с моей стороны, со стороны получающего. И после этого я начинаю уже находить там сферот, который я пока не могу различить. Потом в этих сферот уже различаю три линии, гимель кавим, гадлут и катнут. Я начинаю, кроме этих 10 сферот, в этих 10 сферот различать формы мира, где есть я и мой высший, Аба ве Има, Гар того мира. Все это в продвижении, но в общем это 10 сферот. Ты можешь не давать никаких имен, кроме 10 сферот. Все остальные наименования, они только для того, чтобы укоротить этот, и сделать этот язык более кратким. Я говорю о том-то, о том-то, о том-то, о том-то. Я не описываю каждый раз свойства. Я потом говорю просто имя, а потом уже понятно, что, например, я говорю... Я говорю, Виктор, это уже понятно, что я имею в виду.
Что между Гар и Зад?
Что между Гар и Зад? Я не знаю, что такое Гар и Зад. Есть очень много интерпретаций. Гар — это первые три, а Зад — это нижние семь. Гар — это может быть совершенство. Гар — это может быть совершенство в Хасадим или в Хохма, или в Келим, или в Святах. Я не знаю, Зад — это может быть малое состояние, катнут ступени. Наименование в Каббале, не спрашивай об этом. Это все приведет к тому же состоянию. Он тебе приводит такие вот примеры очень много где. Проблема не в этом. Да.
Вы могли бы объяснить чуть больше, что это за 9 действий, которые записаны в творении? Что практически это значит конкретно?
Хесед, Гвура, Тиферет, что?
Отлично, а что это значит?
Что это значит? Форма отдачи. Форма отдачи.
Я не понимаю.
Я не могу сказать... Мама любит ребенка. Дает ему любовь. Потом она заставляет его делать что-то. Тоже из-за любви. Потом она чего-то ему учит. Тоже из любви. Потом она его наказывает. Тоже из любви. и так далее. Во всех этих вещах есть правое и левое. Милосердие и суд. Рахамим и Дин. Посередине творения. Все эти свойства приходят прежде всего от любви, из кетера, приходят только для того, чтобы отдавать любовь творению в соответствии с авиютом, раскрывающимся в творении, настолько, насколько возможно в творении раскрыть любовь. И насколько необходимо уравновешивать относительно творения меры суда и меры милосердия, чтобы показать ему пример, чтобы его воспитать. Вот. Он обязан получать это в своих килим, чтобы в них были трепет с любовью свыше, суд и милосердие, а снизу трепет и любовь. В общем, в сумме творение должно получить из всех этих воздействий Творца, из всех этих эманаций, разные формы любви. И он обязан это раскрыть, если он находится в подобии свойства. Значит, Творец не раскроется, он просто, его там просто не будет. Он будет скрыт. И это 10 сферот, и гар, и зад, и их наименование в соответствии с этим. Мы не знаем, что эти имена сами по себе значат. О, Нецах, это как в этом мире. Это же глупости. Тот, кто постигает, называет это так. Тогда я понимаю, почему они назвали это так. А тот, кто не попробовал, не знает. Для него это не, для него эти названия ничего не будут знать. Можно было назвать их номерами. Зачем мне эти имена? Для того, чтобы выразить чувство. И кроме того, для того, чтобы в слове, словом пользоваться как кодом. Понимаешь? Есод, Юд, Самых, Вав, Далед. Все эти вещи, все эти танта, это более глубоко проясняет суть действия взаимосвязи святов и келим, где внутри авая.
Да. Я хотел бы попытаться немножко понять. Говорится как будто бы об отношениях между Творцом и Творением.
Правильно.
И вы сказали в ответе Шаю, что главное, не важно, что я ничего не понимаю, но главное, что я делаю работу. Что значит делать работу, если я ничего не понимаю?
Делать работу, это значит, что я всегда нахожусь перед Творцом, и все, что я представляю себе, все является Его появлением мне. Явлением мне. Так Он хочет меня насладить. Всеми этими воображаемыми формами, которые я вижу и чувствую. И насколько я могу относиться к ним в истинном, правильном выяснении, настолько я продвигаюсь, для того, чтобы, как бы это сказать, для того, чтобы раскрыть его, для того, чтобы уподобиться ему. Первое условие, это когда я смотрю на весь мир, как на его проявление. Никто больше не дает мне никаких форм, никакого вида. И он создал мое даже не воображение, а ту действительность, которую я наблюдаю. И что из этого теперь? Из этого, как я вместо этого вида за этим спектаклем раскрываю режиссера.
Но сейчас я сижу на уроке и ничего не понимаю. Так что, мир, это же не моя жизнь.
Как и мир? А что, в этом мире ты что-то понимаешь?
Ну, по крайней мере, мне кажется, что я вижу какой-то спектакль, и я могу как-то работать с ним.
Это другой язык того же самого мира. Мир скрыт. Мир — это от слова сокрытие. Олам хе элем. Он не показывает тебе правильных взаимоотношений, раскрытых взаимоотношений миров и ступеней относительно Творца. И эта наука тоже тебе этого не дает. Она тоже рассказывает тебе о том самом мире, о той самой системе, которая связывает тебя с Творцом. Есть я, есть он, и мир между нами, сокрытие между нами. Я, он и наука Каббала между нами.